Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. В московской студии радио «Свобода». Борис Немцов, член политсовета партии «Союз правых сил». Я напомню слушателям наш телефон 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Вы можете задавать свои вопросы, но я вам тоже задам один вопрос. Эпоха Путина запечатляется в истории чеченской войной страшными терактами, бездарной монетизацией, разгромом ЮКОСа, конфликтами с ближними соседями, скучным телевидением и топорным антиамериканизмом. Главное наследство эпохи Путина – бренд «Водка Путинка». А иные достижения забудутся, пишет публицист Илья Переседов. Ну а за экономическое чудо, считает он, если будут хвалить, то господ Грефа, Кудрина и Чубайса. Чем же запомнится эпоха Путина в исторической перспективе, я тоже спрошу слушателей. Вы можете послать свои сообщения, например, на пейджер в Москве 961-33-33, абонент «Радио Свобода», электронная почта mail@radio-svoboda.ru, ну и по телефону тоже можно высказаться. А я пока обращусь к Борису Немцову. Борис, ну давайте на эту тему мы сделаем маленькую паузу, пусть слушатели что-то скажут. А я хочу выслушать ваше мнение, как бывшего вице-премьера российского правительства, о том, что, собственно, произошло с нынешним кабинетом. Вот он появился на свет. Каков ваш диагноз? Зубков вместо Фродкова и теперь команда Зубкова.
Ну, во-первых, всем добрый вечер. Знаете, правительство 90-х годов и правительство путинского состава – это абсолютно разные вещи. Дело в том, что за 7 лет работы президента все серьезные социально-политические решения, экономические решения, решения в сфере международной политики, все решения принимаются в Кремле. Вы обратили внимание, что когда отправляли в отставку Зурабова, да, то тут же Путин сказал, что вот он примет решение о повышении пенсии с 1 октября. Он постеснялся сказать, насколько он собирается повысить пенсию. Я вам сейчас сообщу эту цифру. Он собирается повысить ее базовую часть аж на 147 рублей. На 147 рублей. Но, тем не менее, он сам принимает решение о повышении пенсии, повышении заработных плат, о разгроме ЮКОСа, о том, кого посадить, кого помиловать и так далее. В этом смысле перестановки правительства особого значения не имеют. Курс сохранится. Это курс на суверенную демократию со всеми ее прелестями, с цензурой, с централизацией власти, с жестокостью, цинизмом и так далее, с гигантской коррупцией, этот курс сохранится. И в плане социально-экономическом курс на построение такого латиноамериканского капитализма тоже сохранится. Главные действующие лица этого капитализма – это алчные монополии и наглые бюрократы. Так что здесь не изменится ничего ровным счетом. С другой стороны, я и с Татьяной Голиковой работал. Она в недрах Минфина тогда трудилась на очень таких небольших должностях. И с Элей Набиуллиной, которая стала министром экономики, они достойные люди, они квалифицированные, грамотные, но они винтики в той машине, которая двигается в сторону, как я уже сказал, такого бюрократического капитализма и суверенной демократии, и они ничего изменить не могут.
Ну, смотрите, то есть, вот зурабовская система, знаете ли, подкормки разнообразных частных компаний фармацевтических за счет бюджета, она, наверное, все-таки несколько изменится при вот этой даме.
Вы знаете, Татьяна очень достойный человек, с хорошей репутацией, и она замечательный финансист, кстати, с феноменальной памятью. Я думаю, что ей придется разбираться с коррупционной системой, которая создана Зурабом и которая так и осталась коррупционной до самого последнего дня его работы. Дело в том, что уголовные дела, возбужденные в отношении компаний, которые втридорога продавали лекарства для наших ветеранов, эти уголовные дела продвигаются тяжело и медленно, многие из них закрыты. Что касается пенсионного фонда, то там вообще ничего не понятно. Понятно только, что пенсии очень низкие, и 38 миллионов пенсионеров живут ниже черты бедности. Это понятно. Я думаю, что она потратит время не столько на выяснение действительно эффективности социальной политики, сколько на борьбу вот с тем криминалом и коррупцией, которая внутри ведомства сложилась. Удастся ли ей выиграть в этой борьбе или нет? Думаю, что не удастся. Дело в том, что система закрытости, система, когда нельзя критиковать чиновников, система, когда, если ты лояльный, ты можешь воровать, эта система сохранится. А это значит, что даже такая уважаемая, даже такой уважаемый министр, как Татьяна Голикова, вряд ли справится с поставленной задачей. И вообще я не уверен, что ей такая задача поставлена. Ведь Зурабова убрали как аллергена. Зурабова ненавидели даже больше, чем Чубайса.
Да, вот 64% по данным опроса в ЦИОМ хотели ухода в отставку.
Да, Зурабова, Зурабов стал даже большим аллергеном, чем Чубайс, чем Березовский, чем Роман Абрамович и так далее. Почему? Во-первых, бездарно проведенная монетизация. Бездарно. Во-вторых, эти воровские схемы, когда лекарства не доходили до ветеранов, они были вынуждены стоять в очередях, некоторые еще инфаркт при этом получали. И в-третьих, человек, который пытался отобрать пенсии, накопительную часть пенсии, конечно, такое люди простить не могут. Так что его отставка перед выборами, она абсолютно очевидна, и его судьба была предрешена. Я говорю про то, что несмотря на отставку ненавистного Зурабова, в общем, никаких перемен всерьез для людей не произойдет. То есть не изменится всерьез ни политика в сфере пенсионного обеспечения, ни в сфере обеспечения лекарствами, ничего. Может быть, Татьяне Голиковой удастся чуть-чуть снизить уровень коррупции. Это было бы неплохой результат.
Ну, а вот, знаете, интересная такая деталь, Борис. Я вот посмотрел свеженькие тут сообщения. Оказалось, что буквально в последний момент перед отставкой господин Греф оформил некий проект по организации производства интегральных микросхем государства и компания Citronics. Интересно, что компания сейчас убыточная, акции ее упали на 50%, и убытки составили там 40 миллионов. И вдруг государство в лице Грефа дает этой компании заказ стоимостью 1 миллиард евро. Вот в такой ситуации создает с ней совместное предприятие за пару дней до отставки. Здорово.
Ну, я эту историю не знаю. Я знаю только то, что взят курс на национализацию и взят курс на вмешательство чиновников в дела бизнеса. Курс этот заведомо коррупционный и провальный, потому что, как правило, чиновники не бескорыстно помогают бизнесу, имеют доли, их жены имеют доли. Короче говоря, все эти истории нам хорошо знакомы. Что касается этой конкретной истории, то нужно разбираться и посмотреть, почему действительно убыточная компания получает такие огромные заказы.
Кстати, интересно, что функция отбора проектов для финансирования из инвестиционного фонда государства теперь переходит от Министерства экономического развития, которое возглавит госпожа Набиуллина, в вот это региональное министерство, которое возглавит господин Казак, которого отзывают с Кавказа. Тоже интересное повышение. Или не повышение, передвижение.
Вы знаете, я 6 лет работал губернатором, и ни разу не был в этом министерстве. Я даже не знаю, где оно находится.
Но теперь оно будет с новыми функциями.
Для губернаторов это министерство абсолютно никакой роли не играло.
А когда оно деньги будет распределять?
Потому что, я сейчас договариваю, потому что, когда речь идет о деньгах, надо идти к Кудрину, а когда речь идет о полномочиях, надо идти в Кремль. И в этом смысле, я знаю, что где-то оно там на Садовом кольце находится, это министерство, может быть, вы лучше знаете.
Но я был.
Вы там были, да, удивительно. А если там будут полномочия по инвестиционным каким-то проектам...
Там очередь будет стоять.
То, конечно же, это будет серьезное дело. Другое дело, что Козак должен понимать, что все инвестиционные проекты, которые выполняет государство, либо заканчивались полным провалом, либо гигантскими коррупционными скандалами. Потому что доступ к деньгам имеют не те, кто умеет работать, и не те, кто честно работает, а те, кто ближе к телу начальника.
Ну а как повышение Алексея Кудрина, который не просто министр финансов, а вице-премьер, будет курировать и Минфин, и Минэкономразвития?
Мне представляется это довольно естественным. Дело в том, что премьер-министр Зубков работал под руководством Кудрина. Дело в том, что финансовая разведка была в начале ведомстве Министерства финансов.
И в ней остается.
Да. Ну, она сейчас отдельно, как бы, но действительно курируется Министерством финансов все равно. Так что, кроме того, они оба питерские, и я думаю, у них длинная история взаимоотношений.
То есть
так
хороший что, бухгалтер получил награду.
Так что Алексея Леонидовича повысили, мне представляется достаточно закономерным, связано это с личными отношениями премьера и теперь уже вице-премьера.
Ну что ж, мы продолжим наш разговор с Борисом Немцовым после краткого объявления.
Не все люди мыслят одинаково. есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Ну что ж, продолжим разговор с Борисом Немцовым. Подключим к нему слушателей. Пожалуйста, Валентин из Рязани, ваш вопрос.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Уважаемый Борис, вот я хочу сказать, что наблюдать за этой борьбой пауков в банке не очень интересно. Вот поэтому у меня вопрос к вам вот такой, что вот Путин уйдет или не уйдет, в общем-то, это не важно. Важно, что уйдет власть. Но боюсь, что для России это ведь будет уже бесполезно, поскольку за это время она опустится ниже нижнего, плинтус, что называется. В то время как развивающиеся страны уже уйдут вперед. Я имею в виду вот развивающиеся не состояние, а процесс. Вот как вы думаете на этот счет?
Спасибо. Пожалуйста. Да, Валентин. Ну, во-первых, я недавно совсем был в Рязани, а буквально несколько дней назад, и на меня сильное впечатление произвело, Михаил, знаете, какое явление? Ну, там проблемы с дорогами, как у нас везде и вечно. И вдруг в середине города, во время проливного дождя осеннего, я вижу, на заборе написано, «Единая Россия выделила 205 миллионов рублей на ремонт дорог». Стоят три человека в тужурках «Единой России», явно вида гастарбайтерского. Я останавливаю машину, выхожу и говорю, вы кто? Они говорят, мы из партии «Единая Россия». Я говорю, а вы, собственно, вообще кто? Вы откуда? Двое говорят, мы из Ташкента. Я говорю, а вы откуда? Мы из Душанбе.
Нормально, вот. Люди зарабатывают.
Да, нормально. Я им говорю, а какое отношение вы к «Единой России» имеете? Один из вас так из Таджикистана, так понимаю, двое из Узбекистана. Они говорят, ну, они нам деньги платят. Велели до 2 декабря привести в божеский вид все рязанские дороги. Я им говорю, вы знаете, я губернатором проработал 6 лет, так, и должен вам сказать, что в зиму, и уж тем более во время дождя, негоже дороги класть. Каково было мое удивление, когда я приехал в Ульяновск, только что был в Ульяновске, я увидел ровно то же самое.
Но сейчас не зима.
То есть, представляете, они на зиму, глядя, решили перед выборами мостить дороги. Неужели они думают, что люди такие глупые, что они вот это могут оценить и тем более поддержать партию? Теперь по поводу вопроса Валентина. Я вот что хочу сказать. Почему вот мы в оппозиции президенту Путину, а точнее его политике, да? Мы в оппозиции по той причине, что модель, которую он избрал для России, я уже сказал, это модель вот этой суверенной демократии и бюрократического монополистического капитализма, эта модель ведет страну в третий мир. И никаких шансов выбраться из этого третьего мира у нас не будет, если курс не будет изменен. И мы предлагаем совсем новый, другой курс развития страны. А именно, не суверенная демократия, а настоящая, включающая в себя отмену цензуры, прекращение наглого басманного правосудия, когда все по звонку решается. Дальше возвращение выборов губернаторов, чтобы народ мог сам избирать губернаторов и их отзывать. Избирать, естественно, не на 16 лет, как Лужкова избрали. Главный итог работы которого тоже нам известен, что Москва – самый дорогой город мира, а его жена – самая богатая женщина
России. Не, вы не знаете главный итог. Сегодня Юрий Михайлович приказал убрать с улиц все ларьки и объекты мелкой розничной торговли.
Но,
это вот новость такая.
Не, вы знаете, это новость, но главный итог, что Москва самый дорогой город мира, а его жена самая богатая женщина России.
Ларьки уберут, станет еще дороже.
Да, станет еще богаче, по всей видимости.
Жена,
да. У нее и так по Форбсу больше 2 миллиардов долларов. Я вам одну цифру говорю, я никогда не приводил. Вы знаете, сколько жена Лужкова зарабатывает в час с момента, как Юрий Михайлович стал мэром? В час. 50 тысяч долларов США в час.
Ну, одно утешение, вот доллар падает.
Мы с вами сидим в эфире, вот за этот час она станет богаче ровно на эту величину. При этом его делают списком, первым в списке «Единой России» и переназначают еще сидеть и командовать Москвой. Так вот, конечно, феодализация страны, да, это, конечно, кошмар, и с этой политикой надо заканчивать. Что касается экономики, то это катастрофа, выбран латиноамериканский путь. Этот путь ведет к расслоению общества на богатых и бедных. Путь ведет к бескрайней коррупции. Страна живет, тем не менее, может быть, не очень ощущая всех этих проблем, по той причине, что дорогая нефть.
Борис, но люди же этого хотят, чтобы Россия, как пишут эксперты Freedom House, напоминала автократические режимы Центральной Азии и использовала авторитарную капиталистическую модель по образцу Китая.
Знаете, Михаил, к счастью, сейчас очень активно встречаюсь с нашими избирателями. Вот за последние буквально 10 дней я побывал и в Рязани, и в Ярославле, и только что в Ульяновске, и в Димитровграде, и в Нижнем Новгороде, и в Петербурге, и в Екатеринбурге. Я вам говорю, города, где я был за последние буквально там несколько недель. Я вам должен сказать, вот эта любовь к президенту, она явно преувеличена, и это пропаганда. Люди задают вопрос, почему нефть $80, а средние пенсии 3000 рублей? Люди задают вопрос, почему средняя зарплата в Москве 35 тысяч рублей, а в Рязани, где я был только что, 7, в лучшем случае, для учителей, врачей и того меньше. Люди задают вопрос, почему при Путине за 7 лет число чиновников выросло на 500 тысяч человек? Почему коррупция выросла в 2 раза? При Ельцине тоже воровали и брали взятки. Почему сейчас в 2 раза больше стало? И то, что люди хотят жить в великой стране, это правда, но великая страна не может быть ни жестокой, ни с таким количеством нищих. Конечно, людям пытаются внушить, что есть всего один человек, который решит все их проблемы. Но в то же время происходит какое-то прозрение. Люди начинают понимать, что не все так гладко. Ну почему, казалось бы, экономический рост, все хорошо, вся власть в Кремле, все сидят тихо, говорят, какой великий начальник. Почему тогда столько проблем в стране? И они не решаются. Поэтому я считаю так, курс, который выбран, это курс «Третий мир». Этот курс надо менять. Если курс не поменяют, то я вас уверяю, что рано или поздно при снижении цен на сырье российское, мы окажемся банкротами.
Ну, не ожидается никакого снижения цен на сырье. Знаете, скажите спасибо Бушу и Бен Ладену.
Я вам скажу так. Нефть так же непредсказуема, как такая, знаете, ветреная девушка.
Это вы как специалист.
Вы когда, знаете, в 90-е годы нефть стоила $10, и ко мне приходили нефтяники и говорили, вот есть прогнозы экспертов, что 15 лет она будет стоить 10. Прошло всего несколько лет, она стоит 80. Так что, если кто-то вам может предсказать, сколько будет стоить нефть через несколько лет, то вы ему не верьте.
Вот вам Александр возражает. Немцов, неужели вы всерьез думаете, что губернаторов, за которых голосовала половина от четверти пришедших на выборы, выбирал народ, а не водочные, лесные, металлические и прочие мафии? Если в 91-м году вместо республик с правом на отделение были назначены губернаторы, никто, имеется в виду, видимо, Советский Союз, никто бы не дернулся ни на какой сепаратизм. Видите как? Любят централизацию, и вождя любят.
Я скажу всего одну вещь. Конечно, во время выборов происходят всякие неприятности, в том числе и подкуп избирателей, то, о чем, собственно, и говорится. Но, с другой стороны, вот есть такая проблема, да? Сейчас губернатор не может защитить интересы жителей своего региона. Вот он придет к Кудрину, повышенному теперь, да, и скажет, вы знаете, у меня ни школы не построены, ни дороги не отремонтированы, ни города не готовы к зиме. Если вы не дадите денег, то город замерзнет, и, в общем, все на вилы меня поднимут. А Кудрин ему скажет, слушай, ты вообще надоел, ты кто такой? Тебя чиновник кремлевский назначил, ты иди перед ним и отчитывайся. Дело в том, что назначенный губернатор, он не обладает никакими возможностями защищать интересы людей у себя в регионе. Поэтому дело не в том, как выбрали, а дело в том, что выбранный человек может представлять регион, защищать его интересы. Я был выбранным губернатором, уверяю вас, у нас в Нижнем Новгороде оставалось более половины средств, более половины налогов, которые собирались на территории. А сейчас там шансов назначены. С большим опытом, хозяйственным человек. Нижегородская губерния остается 35%. Чувствуете разницу? Она очевидна. И кроме того, если ограничить срок пребывания губернаторов 8 годами, то есть 2 раза избрали по 4 года и до свидания, я вас уверяю, вот истории Лужкова с Батуриной не будет. Не будет, потому что они будут понимать, что жизнь после губернатора тоже должна быть, и желательно прожить это время на свободе.
Эпоха Путина запомнится плохо, как плохой сериал. Актеры неубедительны, Сергей пишет. Давайте еще вопрос. Николай из Московской области.
Добрый вечер. Давайте. Вы знаете, у меня вот, что касается экономического роста, то я вам советую съездить куда-нибудь в Рязанскую, Ивановскую области.
Ездит гость, рассказывает, да.
Да. А что касается далее, вот, что вот по поводу вот вашего мнения Хакамады, вот ее такое отчаянное, я ушла из политики, я ничем не занимаюсь. Вот как бы ваше мнение, почему, то есть вот у ней как бы, то есть она перестала вообще бороться.
Мы ее позовем, вы ее спросите.
Николай, потому, что... я вам могу сказать, я Ирину давно и хорошо знаю, она человек сильный, мужественный.
Кино снимает теперь.
Она приняла такое решение не потому, что она струсила, а потому что, наверное, она устала.
Борис, да и вы на виндсерфере катались тут некоторое время, правда?
Да я вам больше скажу. Я возвращаюсь в политику, потому что я не согласен с курсом, который проводит нынешняя власть. Я уверяю вас всех, что гораздо приятнее, наверное, заниматься там своими частными делами, обеспечивать детей всем необходимым и заниматься спортом и другими прелестями, приятными вещами. Но почему мы нашу страну должны так не относиться? Мы нашу страну должны защищать, в том числе и от суверенной демократии, в том числе и от латиноамериканского капитализма.
Борис,
мы должны это делать.
Вот вам вопрос тут внутрипартийный, видимо. Как вы удержались в подковерной схватке внутри партии? Ведь вы ни за какие коврижки не побежите в Кремль согласовывать избирательные списки. Владимир из Ульяновска. А некоторые, наверное, у вас там бегают. Правда?
Владимир, я в Ульяновске был буквально позавчера. Кстати, должен вам сказать, что очень много умных и достойных людей встретил в городе. Хотя, конечно, построение коммунизма, а там его пытались строить в этом городе в 90-е годы, очень сказалось на уровне жизни. Там средняя зарплата в Ульяновске 5, в лучшем случае 1000 рублей, при средней по стране в 12. И это
не
видно.
Не уклоняйтесь от вопроса.
Да, теперь по поводу подковерной борьбы. Вы знаете, я от партийной жизни отошел еще в 2004 году. И, честно говоря, ни в каких интригах там не участвовал. Но когда пришло время выборов, стало ясно, что должны быть люди, которые могут не бояться и излагать свои мысли вслух. И излагать так, чтобы их слышала страна. Я без пафоса, я понимаю, что таких людей в стране достаточно много, но, тем не менее, в Союзе правых сил их не так много. И мои товарищи, в том числе и новые руководители партии, предложили мне в этом участвовать. И я считаю, что есть тот редкий шанс, когда мы можем изложить свою альтернативную от официальной точку зрения на то, как должна развиваться страна, как должна себя вести власть, какое должно быть взаимоотношение между властью и людьми. И мне представляется, что сейчас главный вопрос даже не социально-экономический, а это вопрос такой. У нас будет высокомерная и чванливая власть, и одновременно халуйская, и абсолютно оторванный от власти народ, или у нас все-таки будет более гуманный курс проводиться, так, чтобы мы помнили, ради кого власть работает.
Спасибо, Борис Немцов. Мы продолжим наш разговор после выпуска новостей «Радио Свобода». Я напомню нашим слушателям, что в 22 часа 25 сентября в эфире аналитический радиожурнал «Время и мир» ведет его Ирина Лагунина. Главная тема памяти британского историка и правозащитника Николаса Беттелла.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. В городе Зверево Ростовской области умер еще один участник акции протеста бывших шахтеров, требующих соблюдения их социальных прав. Басманный суд Москвы приостановил производство по делу известного политолога и публициста Андрея Пиантковского, назначив филологическую экспертизу его книги, которую обвинение считает экстремистской. Новый премьер-министр России Виктор Зубков заявил, что министры будут нести ответственность за исполнение решений федерального правительства на местах. В Ульяновске бывший руководитель регионального отделения фонда соцстрахования приговорен к 10 годам колонии строгого режима по обвинению в коррупции. Российская партия «Социальная справедливость» утвердила свой избирательный список. Его возглавил лидер партии политолог Алексей Подберезкин. В России заметно ухудшилась ситуация с правами человека и столь же заметно увеличилось давление власти на гражданское общество, считает Freedom House. В обзоре этой правозащитной организации, базирующейся в США, говорится, что, как показывают последние 2 года, Россия уже не может ни по каким меркам считаться демократической страной. В Нью-Йорке открылась очередная сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Генеральный секретарь организации Пан Ги Мун, открывая форум, заявил, что мир стоит перед лицом целого ряда серьезнейших проблем, требующих большей сплоченности наций. В столице Мьянма, Янгоне, завершилась многотысячная антиправительственная демонстрация, проводившаяся по призыву буддийских монахов. Власти Чехии депортировали в США подозреваемого в терроризме. Усана Абдалла Кассер имел двойное гражданство Швеции и Ливана.
В эфире программа «Радио Свобода. Время гостей». Ведет ее Михаил Соколов. В московской студии «Радио Свобода» Борис Немцов. Телефон для смс-ок плюс 7-903-743-2801. Пейджер 961-33-33. Для прямого эфира 8-800-222-12. Можно звонить из любого региона. Вот нам из Вологды позвонил Александр. Пожалуйста, ваш вопрос Борису Немцову.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Борис, как вот вы считаете, сейчас результаты выборов будут зависеть исключительно от явки избирателей? Вот, например, это у нас чиновников и членов их семьи где-то 12% в обществе. Если, допустим, явка будет 20-25%, то, соответственно, их 50 будет. Если 50% будет явка, то их уже только четверть. А если 60 и 80, то их вообще шестая часть. Ответьте, пожалуйста.
Это какой-то классовый подход, разжигание социальной розни.
Александр, во-первых, вы абсолютно правы, и несмотря на то, что выборы будут нечестными, и мы это уже убедились, когда были выборы у нас и в Московской области, и в Ленинградской, и в Орловской, вы знаете, они нам написали итоги выборов по этим регионам буквально весной, в Ленинградской области написали 6,997, Московская 6,9, а в Орловской 6,98. И мы уже выиграли суды по фактам фальсификации, и руководители комиссий избирательных были оштрафованы аж на 1000 рублей. Хотя это уголовное преступление, и их должны были сажать за все эти безобразия. Тем не менее, я с вами согласен, что власть надеется, что народ апатичный, не пойдет на выборы, и они смогут устроить манипуляции в любом разрезе с любым результатом. Более того, есть сведения, что все губернаторы, включая Вологодского, получили разнарядки. Разнарядки о том, сколько должны голосовать людей за партию начальства, то есть за Единую Россию.
Но они, наверное, встречный план выдвинули
если
уже.
Они сейчас борются за то, чтобы снизить показатели. Я объясню, почему. Каждый губернатор пытается занизить цифру, потому что если он не выполнит план, да, если он не выполнит, его могут с работы снять. Так что можно себе представить, каким изощренным выходкам они готовятся сейчас, чтобы только 2 декабря сохранить свои кресла. Но я с вами согласен, если явка будет высокая на этих выборах, то и фальсифицировать будет трудно, и бюллетени кидать. И действительно это будет волеизъявление народа. Для того, чтобы явка... Они пока, на самом деле, отменили графу против всех, которая снижает явку. Потому что очень многие люди вообще никому не доверяют, хотят прийти и сказать, мы никому не верим, и проголосовать против всех. Они снижают. Второе, они отменили порог явки. То есть сейчас, если даже придет губернатор со своей семьей и проголосует единогласно за Единую Россию, то будет считаться, что выборы в Вологодской области состоялись.
Борис, я хотел, значит, заметить такую еще вещь. Если человек будет зачеркивать свой бюллетень или там что-то с ним делать, то этот голос тоже пойдет в основном вот в корзинку первого места. То есть там же эта премия распределяется в пользу того, кто больше всего набрал. А кто больше всего набрал, все уже почти знают. Вот чем
Понимаете, люди готовы идти на выборы, когда они чувствуют, что от них хоть чего-нибудь зависит. А большинство граждан страны думает, что у нас остался один избиратель. Он сидит в Кремле. И поэтому никакого желания голосовать нет. Но я хочу сказать,
так что зачем идти на выборы?
Мы будем бороться. У нас абсолютно отличная и оппозиционная программа развития страны и развития регионов. И я считаю, что за эту программу стоит проголосовать.
Ну, будет у вас
уже
35 человек в Государственной Думе.
Я сейчас объясню по поводу миноритарного присутствия. Уже хотя бы для того стоит проголосовать, чтобы не было такого грабежа регионов в пользу Москвы. Уже хотя бы ради этого. Теперь по поводу вашего вопроса. Ну, допустим, Союз правых сил прошел в Думу. Что он может сделать, если там будет 35-40 человек? Отвечаю. Если Союз правых сил проходит в Думу, то у «Единой России» не будет большинства. Это арифметический, политологический факт. Не будет большинства. Допустим, у «Единой России» 200 мест, а у нас 35. Очевидно, что они ни одно решение провести без нас не могут.
Идут к Жириновскому.
Они ни одно решение провести без нас или кому-нибудь не могут. Они будут вынуждены, они будут вынуждены кому-нибудь прийти и начать диалог. Начать диалог, в том числе и о том, как вернуть деньги в регионы, и о том, почему уровень жизни в регионах в 2-3 раза ниже, чем в Москве, и о том, почему в стране цензура, и о том, почему приближенных к Путину коррупционеров не сажают, а оппозицию разгоняют дубинками. Начнется разговор, это уже другая страна. Сейчас же никакого разговора нет. Вот я вам задаю вопрос. Знаете ли вы, Михаил, какая пенсия у депутатов?
Да я знаю, хорошая пенсия, специальное пенсионное законодательство.
Специальное пенсионное законодательство, 75% от зарплаты. Знаете, какая сейчас зарплата?
С надбавками.
Да, зарплата сейчас у депутата.
Зарплата министра.
Зарплата депутата равна зарплате министров, это 125 тысяч рублей. Теперь возьмите и сосчитайте пенсию для депутата и сравните ее с 3000 средней пенсии для российских пенсионеров. Почему такие беспредельные решения принимались? Почему? Потому что в Думе 309 депутатов от «Единой России». За 2 секунды принимают любое решение, в том числе и самое хамское.
Но там и те, которые из СПС перебежали.
Вот 309 человек, там из СПС один человек, так что не надо голову
не один,
ворот.
А три, но
один.
Перебежали все равно. Ну, да. вы не рассказываете. Я считаю, не хуже вас.
Я вам могу сказать одну простую вещь.
Как
только в Думе появятся люди, которые имеют отличную от Путина и его бригады позицию, придется идти навстречу нам. Даже если у нас 35 голосов, они могут быть критическими для того, чтобы проводить решение.
Ладно, давайте немножечко
о
регионах.
Скажу. У нас в 1999-2003 году тоже было 33 депутата в Думе. Мы освободили малый бизнес от непосильного налогового бремени. Мы ввели вмененный налог, и он сейчас хорошо работает, и слава богу. Дальше. Мы облегчили налоговое бремя для российских предприятий. И экономический рост во многом связан с теми решениями, которые мы провели. А было нас 33 человека.
Ладно, давайте про Кавказ. Я вот вижу, кто нам звонит, поэтому мне интересно заранее немножко обсудить. Вам Рамзан Кадыров нравится? Вот он уже ввел предварительную цензуру там для исполнителей. Парламент Чечни на днях подает иск против Гарри Каспарова, который назвал Кадырова бандитом, напомнив, что Кадыров является не только героем России, но и кавалером ордена «Честь нации», высшей награды Ичкерии и так далее. Как вам нравится то, что происходит в Чечне или в Ингушетии, где там, по-моему, порядка 40 терактов за последнее время было, и народные волнения?
А вы знаете, конечно, Кавказ в огне. И когда официальная пропаганда говорит, что там мирная жизнь, они обманывают наш народ. То, что происходит сейчас в Ингушетии, свидетельствует о том, что вот это тление, да, гражданской войны, я не знаю, как угодно, террористической войны, это тление продолжается. И смотрите, ни одного вывода не делается. Очевидно, что ингушский народ терпеть не может Зязикова, своего президента. Очевидно, что волнение и поддержка террористов и сепаратистов среди народа, среди обычного населения, происходит из-за того, что народ не может принять коррупционный режим, который там правит. Вместо того, чтобы разобраться с нынешним ненавистным там руководителем, вместо этого туда вводятся подразделения ОМОНа и спецназа. Они ничего там сделать не могут. Ничего не могут сделать, потому что люди, которые организовывают теракты там, они пользуются поддержкой народа. Теперь по поводу Кадырова. Тут немного другая история. Кадыров достаточно популярный в своей республике человек. При том, что его уголовное прошлое и то, что он в горах был и воевал с Россией, это все нам хорошо известно, да? Тем не менее, ему ставят заслугу, что теперь вечером и ночью по улицам Грозного можно идти.
Тоталитарный режим.
Да, можно идти. Yeah. Вот, теперь я могу сказать, что это такой, знаете, эфемерный мир и эфемерный порядок. Потому что не может быть мир и порядок наведен криминальными бандитскими методами. Этого быть не может. А именно такие методы сейчас там используются. Я задам риторический вопрос. Представим себе, что с Кадыровым что-то случилось. Он же такой отчаянный человек. У него кровников, я думаю, там тысячи или десятки тысяч. Вот с ним что-то случилось. Я хочу задать кремлевским, в первую очередь, руководителям вопрос. Скажите, вы гарантируете покой в Чечне, или это будет Третья Чеченская война? Я утверждаю, что они абсолютно неправильно сделали, сделав ставку на человека с таким прошлым. Абсолютно неправильно. Они создали систему, в которой они сами, кремлевские, стали заложниками Кадырова. А с другой стороны, создали взрывоопасную обстановку в этой части России, где с уходом Кадырова опять начнется смута и война.
Ну, давайте, вот Иосиф из Владикавказа вас послушал, пожалуйста.
А, добрый вечер.
Добрый вечер.
Михаил, сегодня вы не первый раз пригласили Бориса Немцова.
Я не сегодня. Но у нас бывает, как и все политики. Пожалуйста.
Да, ну, чуть-чуть чаще. Вот немного хотелось пофилософствовать.
Может
ли какой-либо человек, вот такой вопрос, присвоить себе любовь Бога? Только она моя. Он больше всех меня любит. Наверное, никто не может. Каждого он одинаково любит. Как же у нас получается? Вот две партии авторитетом президента пользуются по максимуму. А как же другим партиям быть? Например, второго, третьего эшелона. Они же ревнуют президента, что он за единую и за справедливую Россию. Раз. Это с моральной стороны как? И законно ли?
Понятно.
Ну, давайте,
вопрос интересный. Любви. Вы знаете, действительно, Михаил задал довольно интересный вопрос.
Иосиф.
Да, Иосиф, прошу прощения. Прошу прощения. Иосиф задал довольно интересный вопрос. Ведь Единая Россия и Справедливая Россия — близнецы-братья. Их объединяет следующее. Они соревнуются в любви к президенту. Кто из них больше полюбит президента? Любовь к власти, вообще-то, это извращение. И мужчины, и женщины все-таки должны любить своих родителей, своих детей, я не знаю, своих друзей, в конце концов, женщин любить. Но любить власть — это же извращение, это же халуйство. По сути, это халуйские партии. Это партии, которые на задних лапках стоят перед одним человеком, присмыкаются перед ним, готовы исполнить любое его желание. Любое. Я вспоминаю, когда Грызлову задали вопрос: а если вам Путин скажет прыгнуть с седьмого этажа, вы прыгнете? Он сказал: да. Понимаете, вот я считаю, что халуйство — это такая примета времени. И, слава богу, есть в стране партии, которые представляют интересы людей гордых и свободных. На мой взгляд, эти люди и эти партии имеют право на свое представительство, а не только халуйские партии, которые пролезут с помощью СМИ и с помощью административного ресурса в Государственную Думу. Так что слово «ревность», понимаете, оно никакого отношения к делу не имеет.
То есть вы не ревнуете?
Ну, ревность, она обычно как-то ассоциируется с любовью. Я считаю, что любить власть может только раб или человек с глубокими крепостническими корнями.
Так, давайте вопрос еще. Татьяна спрашивает: 4 человека в новом правительстве находятся в близких семейных отношениях. Возможно ли это в цивилизованной демократической стране? Но имеется в виду супруги Христенко и Голикова и тести Зубков и зять Сердюков.
Вообще это ненормально. Я считаю, что это ненормально, но это свидетельствует о гигантском кадровом голоде, который есть у Путина. Вот смотрите, целую неделю президент думал то в Сочи, то в Москве, то в Костроме, думал о том, какое сделать правительство. И гора родила мышь. Почему? Потому что президент человек недоверчивый, подозрительный, и скамейка запасных, она ничтожно маленькая, поэтому они вынуждены вот в этом очень узком кругу, хотя страна огромная и много талантливых людей, да, в этом узком кругу искать тех, кто мог бы заменить.
А это... Каримов, вот господин вам пишет, а Путин совсем-то не дурак.
А кто спорит? Я, во-первых, абсолютно с этим согласен, но я считаю, что как только человек оказывается вне критики, он бронзовеет, у него теряется чувство реальности, и человек без критики, он становится, особенно во власти, да, он становится наглым. Знаете, власть вообще развращает, абсолютная власть развращает абсолютно.
Вы это по себе?
Это относится. Это относится, но я вообще не во власти уже 9
были,
лет.
Были.
Я должен сказать, что когда я был во власти, то в стране больше, чем нас, наверное, не ругали никого, в том числе и вы, Михаил.
И сейчас помнят.
Да, и сейчас помнят. Так что, знаете, нам было, в общем, не до бронзовения. Мы были в тонусе, и днем, и ночью мы были вынуждены отвечать на справедливые, а очень часто и абсолютно несправедливые упреки в свой адрес.
Так что... В 2003 году, наверное, тонус прошел. Вот господин Каримов, опять же, напоминает, как там некий самолет в ролике кружился над страной, как он выражается, ограбленный ельцинистами, что заставляет сомневаться в умственных способностях Бориса Ефимовича, да и двух остальных тоже. Видите, какие памятливые слушатели.
Памятливые, да. Но ролик был неудачный, мы извлекли ошибки.
Компания тоже.
Да, ролик был неудачный, больше никто отрываться от земли не собирается, так что, я думаю, мы уроки своих ошибок умеем извлекать.
Ну, давайте, Екатерина из Московской области, ваш вопрос Борису Немцову.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хотела бы задать вопрос, Борис Ефимович. А вы не боитесь на этих выборах, что вас опять снимут? Или в этот раз вы уже не будете подкупать голоса, как это было буквально недавно сделано?
А где, где, где? Вы доказываете?
Конь большое голое, если не ошибаюсь, вот так село называется.
А, там Яблоко судится, как это, СПС, как братская партия с СПС за 30
да,
голосов в одной деревне.
Да, да, что были голоса куплены.
Да, понятно. Ну, знаете, кем организовано это судебное разбирательство, нам хорошо известно. Это даже не нашими коллегами из Яблока, а это из Кремля команда прямая. Мы теперь это в деталях уже выяснили. Мы эти решения судов будем опротестовывать. Собственно, наши юристы над этим работают. И вообще мне представляется, что здесь есть такой элемент наглого обмана и подтасовки, да? Когда все хорошо знают, у кого административный ресурс, все хорошо знают, кто активно занимается подтасовкой и в чью пользу. Все губернаторы хорошо понимают, какие задания им даны. Поэтому, когда партия, которая находится в оппозиции, обвиняется в фальсификациях, то это либо для людей наивных, либо для людей предвзятых.
Ну, давайте еще Георгий из Москвы. Пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Борис Ефимович.
Да, Георгий.
Помнится...
Вы радио приглушите, а то будете медленно говорить.
Помнится, в 96-м году вас сдернули с губернаторского кресла и вызвали в Москву. И мы с вами столкнулись в проходной бюро пропусков Кремля. Я ушел по своим делам, по своим, был по своим. Вас назначили вице-премьером.
Да, вот и помню этот момент.
Потом вас выдернули... В 98-м после дефолта. Это был ваш самый яркий результат. Скажите, где гарантия, что вы придете к власти, такого же результата не будет. Но вы остались в шоколаде. Вы понимаете, о чем я говорю.
Так.
Спасибо.
Да. Георгий, я вам скажу так. У меня действительно была бурная жизнь. Я по этому поводу...
Книжку даже, написали.
Да, книгу написал.
Хорошо что, продается, да, докладывают.
Продается не хорошо, а она бестселлер. Продается лучше, чем «Гарри Поттер». 40 тысяч экземпляров продано за месяц.
А, значит, в шоколаде.
Да, так что, ну да, там заработать, конечно, многое не удастся, но все равно приятно. Так вот, мы действительно работали в трудное время, и губернатором я проработал 6 лет, в общем, с момента, когда разваливался Советский Союз, и в правительстве, когда нефть стоила $10 за баррель. Конечно, я вам скажу, если бы наша деятельность во власти была в нынешнее время, вы бы говорили, что более квалифицированных, грамотных и талантливых управленцев в стране нет. Нам, тем не менее, удалось спасти страну и от гражданской войны, и от развала в тот момент, когда мы выходили из состояния банкротства СССР, и в тот момент, когда нефть стоила $9.11 за баррель. Так что я посмотрел сейчас на Путина, на Зубкова и на всю бригаду, в том числе и нового правительства, если бы они оказались в нашей шкуре в 96-97 годах.
Ну, давайте из Брянской области теперь звонок у нас. Николай, пожалуйста.
Всем добрый вечер.
Добрый
у меня
вечер.
Господину Немцову сразу три вопроса. Вопрос первый. Значит, как я понял, вы за монетизацию льгот. А как, собственно, ее проводить? Это первый. Второй вопрос. Вот вы рассказывали о вашем путешествии в Рязань. Вот если бы эти самые узбеки да таджики сделали бы дорогу на Клинцах здесь от 23-й аптеки до рынка, это буквально 50 метров, вот, я бы, собственно говоря, спасибо им сказал. А то сейчас идешь, ногу поломаешь. И третий вопрос. Вы считали там, сколько получает госпожа, значит, как это ее, жена Лужкова, вот. Я ни в коем разе не поддерживаю этого московского жулика. Я
не ругаться.
Вот. Ну, а сколько получаете вы?
Отлично.
Скажите,
начнем
я,
с конца.
2500 пенсии. Не более того.
Как вас зовут? Николай, да?
Да-да, Николай.
Николай, я вам должен сказать, что я действительно зарабатываю приличные деньги, содержу 4 детей, слава богу, они живы и здоровы, плачу очень большие налоги. Но мои налоги, я думаю, можно выплачивать пенсию где-то, наверное, 200 пенсионерам. Да? У меня мама... тоже пенсионер, и я знаю, что такое жить на 3000 рублей. Хорошо это понимаю. Теперь по поводу дорог. Ну, негоже строить дороги в осеннюю распутицу на зиму глядя. Ну, я вам говорю, как человек, который долго занимался дорожным строительством, будучи губернатором. Это же очковтирательство. Через полгода все разрушится, и вам опять в клинцы придется строить новую дорогу. 50 метров, 100, не знаю сколько. Теперь по поводу монетизации. Безусловно, если бы людям дали денег, сказали, возьмите деньги, покупайте лекарства и платите за проезд и так далее, да, то это было бы правильно и точно. Но случилось совсем...
Смотря сколько денег.
Да, но случилось совсем иное. Во-первых, дали ничтожное количество денег, ничего купить нельзя. А во-вторых, по ряду позиций сохранили старую систему, ну, например, по лекарствам, да? А лекарств-то нет. В итоге, кроме издевательства и, кстати, растасканной казны государственной, ничего не случилось, люди ничего не получили. Поэтому идея сама по себе неплохая, выполнена она бездарно.
Так, вот интересуются Украиной, выборы там. А вы как-то Ющенко поддерживали в свое время. Станислав Анатольевич тут из Киева до нас достучался.
Ух ты, в Киеве слушает Радио Свобода Москва?
Ну, почему нет?
Ну, вы знаете, я давно уже не советник Виктора Андреевича. Я считаю, что украинский народ не глупый, и сами там разберутся без меня.
Мы, прогноз.
Да, мы в России давайте будем разбираться, а в Украине. Главное то, что в Украине народ что-то значит, и народ от голосования народа будет многое в Украине зависеть. У меня прогноз следующий. Я думаю, что партия регионов, это партия Януковича, она, скорее всего, будет победителем в этой гонке, наберет больше 30% голосов. На втором месте будет Тимошенко, на третьем месте будет наша Украина. Но главная интрига, кто станет премьер-министром, потому что в Украине очень многое зависит даже не от президента, а от премьер-министра. Могу сказать мое личное пожелание. Я бы хотел, чтобы Юлия Тимошенко не стала премьер-министром.
У вас личный счет?
У меня не личный счет. Она талантливый человек. Она
Янукович теперь лучше?
Она талантливый человек, она харизматичная, но она хороша в оппозиции. Как только она начинает заниматься народным хозяйством, кроме развала, дефицита, очередей, ничего не происходит. Она уже за 7 месяцев умудрилась развалить украинскую экономику, это ровно столько, сколько она работала премьер-министром. Так что ее лучше держать в оппозиции, пусть в парламенте работает. Янукович, как это ни странно, у него есть одна заслуга. Он за вот довольно долгий срок работы в качестве премьера ничего не сделал. А это уже неплохо.
Прямо как Примаку.
Знаете, ничего не сделал, а экономика украинская растет на 10% в год.
Ну что ж, вот спикер Совета Федерации Сергей Миронов заявил сегодня, что премьер Виктор Зуков может быть избран президентом России, если осуществить позитивные сдвиги на своем нынешнем посту. Как вам перспективы президентские?
Я считаю, что Зубков может вполне быть преемником Путина. Он удовлетворяет всем качествам, которые предъявляет Путин. Я подчеркиваю, Путин, а не Россия. К президенту. А именно, он лично лояльный, он человек в возрасте, а это значит, в 2012 году, скорее всего, уйдет. Он человек преданный, да. В принципе, для россиян все-таки некоторые иные качества важны для президентской должности. Во-первых, я считаю, что все граждане нашей страны заинтересованы, чтобы президент страны был самостоятельным, чтобы он был человеком честным, профессиональным и патриотом России. Должен вам сказать, что критерии, которые президент Путин предъявляет к преемнику, отличаются от критериев, которые предъявляет российский народ.
Сергей спрашивает. Уважаемый Борис Ефимович, как разбогатеть в России? Дайте, пожалуйста, 2-3 небанальных совета.
Ну, вы знаете, надо работать. Извините за примитивизм, но это так.
Банально.
Второе, надо иметь неплохое образование. Это важно, потому что человек не образован, то ничего не получится. В-третьих, надо умудриться найти надежных и достойных партнеров.
Чтоб это... не кинули.
Да, потому что, к сожалению, у нас часто бывает, люди начинают какое-то общее дело, а потом, кроме обмана и разочарования, ничего не происходит. Ну и, конечно, бывает, что везет. Я вот вам могу про себя сказать, что в 98 году, когда акции «Газпрома» стоили там копейки буквально, сама компания стоила 2 миллиарда долларов, сейчас она стоит 250, я купил на небольшую сумму акции «Газпрома», они выросли в 100 раз. Ну, это круто, это уже почти...
Вот это не банальный совет. Да, вот покупайте это... вовремя. Валерий Аркадьевич из Королева, давайте коротко вопрос.
Спасибо, добрый вечер.
Добрый вечер.
Я как бы вот 100-рублевую прибавку, которую вы сказали, конечно, это ничтожно, мало. И скажите, это от жадности или от чего-то другого? Но главный вопрос в другом, Борис.
Вы знаете, мне кажется, извините, я сейчас... Это не от жадности, это от жестокости. Понимаете, они, когда выбирают между ракетой «Булава» и пенсионерами российскими, они всегда за ракету «Булава». Они, когда выбирают между спецслужбами и инвалидами, а у нас 10 миллионов инвалидов в России, они всегда выбирают спецслужбы. Это жестокость. И пока денег-то уже много. Главное теперь быть более гуманными для того, чтобы помнить о людях, которые, в общем, жизнь и здоровье отдали на производстве.
Ну, для окончания разговора хочется о чем-то конечном, да, тут такая в интернете мне попалась фраза «утилизация Путина, судьба отработавшего своего президента». Что скажете? Куда пристроить?
Да вы знаете, я считаю, что не надо беспокоиться о трудоустройстве Владимира Владимировича, у него все в порядке. Давайте побеспокоимся.
То есть он будет руководить страной из кустов.
Давайте, это, кстати, очень... Если он будет из кустов руководить, это будет катастрофа, потому что это называется двоевластие. Двоевластие. Двоевластие в России всегда смута. Смута – это всегда конфликт, кровь. Было это и в 1612 году, было это и после отречения царя от престола, было это и после отречения Горбачева от престола. Вот зачем это нужно делать? Неужели свою собственную страну мы не уважаем, не любим и не ценим? Какое может быть двоевластие? Он должен уйти. Кстати, ему люди должны сказать спасибо, что он Конституцию не поменял. Вот к нему многие люди хорошо будут относиться. Но не надо действительно... не в стенах Кремля пытаться руководить страной. Это смута, она никому не нужна.
А Юрий Михайлович Лужков сказал сейчас, нельзя останавливаться, нельзя менять курс. Что вы ему ответите?
Слушайте, Юрий Михайлович, я же уже объяснил, у него все в шоколаде, но его жена самая богатая женщина России. Для него смена курса – катастрофа.
Ну что ж, спасибо. Гостем московской студии «Радио Свобода» был Борис Немцов, член политсовета партии «Союз правых сил». Я напомню нашим слушателям, что итоги дня подведет Андрей Шарый. Новое правительство России приступило к работе. Дискуссия на Генеральной ассамблее ООН. Вел передачу Михаил Соколов, продюсер Михаил Косторов. Всего вам доброго.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7340, 9445, 9520 и 9565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.